Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. 19 августа не стало Рауля Руиса. Режиссер умер на 71-м году жизни в Париже от болезни легких. В самом конце 70-х годов Рауль Руис, бежавший во Францию после военного переворота в Чили, сделал два фильма, вдохновленных книгами Пьера Клосовски «Снятые обеты» и «Гипотеза похищенной картины». До этого были другие ленты и в Чили, и во Франции, но я всегда советую начинать знакомство с кинематографом Руиса именно с этих фильмов, сделанных с такой отвагой. Представьте себе, чилийский эмигрант с крестьянскими усами и акцентом приходит к 70-летнему автору Бафомета и объявляет, что хочет экранизировать его книги, которые во Франции понятны сотни ценителей. К счастью, Пьер Клосовски понял, что перед ним и великий режиссер, и великий читатель. Фильмы Руиса полны слов, в них почти нет пауз. Когда умолкает рассказчик, начинают говорить персонажи, зачастую это мешанина языков, привычная для апатрида, переплетение сюжета в бесчисленных книг. И мне очень нравится руисовская история о том, как он снял до середины фильм по повести Садека Хидаята «Слепая сова», но разлюбил сюжет и вторую половину фильма снял по пьесе «Тирсы де Малины». Одно из многих искусств, которым в совершенстве владел Рауль Руис, арс-комбинатория, благородное искусство комбинаций. Разговор с кинокритиком Андреем Плаховым я начал с логоцентричности Руиса, с его увлеченности литературой.
Безусловно, это так. Но можно сказать в то же самое время, что Руис один из величайших визионеров кинематографических. И изображение у него всегда настолько сильное, что, мне кажется, именно благодаря этому фильмы выдерживают такую словесную нагрузку вот этого литературоцентризма, о котором вы сказали. Потому что если бы не было изображения, то, вероятно, эти фильмы превратились бы действительно в поток слов и каких-то идей, возможно. Но визуально они не производили бы такого колоссального впечатления, которые они производят. Не случайно он обращался и к творчеству художников, таких как Климт, например, которому посвятил целую биографическую картину. И вообще влияние живописи и живописных находок, как классических, так и современных, 20 века, очень сильно ощущается в фильмах Руиса. И именно это сочетание изображения и слова, живописи и литературы и определяет его своеобразие и значительность как художника.
Меня поразило, когда я разговаривал с Раулем Руисом несколько лет назад, его фантастическое знание русской культуры, русской философии. Он совершенно свободно говорил о Флоренском, о Выгодском. Я просто не представляю, какой из русских режиссеров способен поддержать разговор на такую тему так вольно.
Это только подтверждает, что Руис был одним из последних, а может быть и вообще последним из кинорежиссеров, интеллектуалов настоящих и вообще режиссеров, обладающих огромным культурным багажом, который проявлялся во всем и который придавал такую многомерность и масштабность его фильмам, потому что эти фильмы, с одной стороны, очень субъективные, некоторые из них очень камерные и специфические, скажем так, для широкой публики, они не всегда понятны, они очень интеллектуальны, но все-таки вот этот культурный багаж и значительность того, что Руис представляет собой как личность, и то, что всегда ощущается за кадром и дополняет содержимое кадра, это, конечно, и создавала ту самую ауру, которую мы привыкли ощущать в его произведениях.
Я как-то спросил Руиса, какой фильм он считает своим опус магнум, главным фильмом, и он сказал, что нет такого фильма, я режиссер без шедевра. Это он цитировал Джонатана Розенбаума, который написал так о нем в одной из своих статей. Для меня такой фильм, фильм Руиса, который я увидел первым, это «Три кроны матроса». Я его смотрел в начале 80-х годов, и он произвел на меня совершенно фантастическое впечатление. Такого кино в принципе не видел никогда. Что для вас главный фильм Руиса?
В данном случае мы совпали, потому что это тоже был первый фильм Руиса, который я увидел. Я читал о нем, слышал, но посмотрел впервые именно «Три кроны моряка» или «Матроса». И этот фильм, конечно, запечатлелся в сознании как некий фирменный знак всего того, что Руис сделал в кинематографе, потому что там присутствуют все его основные темы, мотивы и, главное, его методы рассказа, которые сочетают сочетается с тем, о чем мы говорили, то есть с очень насыщенным визуальным содержанием. Там есть и его сюрреализм, если можно к нему применять это понятие. Думаю, что можно, потому что все-таки он наследник многих сюрреалистических традиций, интерпретированных очень своеобразно и в современном ключе. Поэтому этот фильм тоже остался у меня в памяти как один из самых главных. Кроме того, мне очень понравилась последняя картина Руиса «Лиссабонские тайны», которая представляет собой, как мне кажется, некое возвращение к некому начальному периоду его творчества, потому что в промежутке были разные фильмы. Я не могу сказать, что все они мне одинаково нравятся. Были попытки создания более коммерческих картин, более высокобюджетных картин, как, например, тот же «Климт». Но мне кажется, не это стихия Руиса, а вот создание именно таких личных фильмов, очень странных, очень причудливых, но при этом абсолютно своеобразных и потрясающих. «Лиссабонские тайны», мне кажется, относится тоже к этой категории картин.
О «Трех кронах матроса» журнал «Кайе дю Синема» писал, что для какого-нибудь молодого режиссера это могла бы быть работа всей жизни. Режиссер мог бы включить в такой фильм все, что он хотел сказать, потратить безумно много времени на производство. А у Руиса все получилось стремительно, на одном дыхании. В этом одна из загадок Руиса. Он делал кино, не имеющее коммерческого потенциала, но при этом, в отличие от других артхаусных режиссеров, вечно жалующихся на бесчеловечие продюсеров и необходимость идти на компромиссы, снимал очень много и так, как хотел.
Если у вас есть предприимчивость, воображение, честолюбие и скромный бюджет, тем более сложные вещи вам хочется делать. Проблема в том, что этот подход считается нонсенсом в наши дни, потому что от вас ожидают, что вы будете делать фильмы, которые публика воспримет мгновенно. Прежде был такой принцип. Если ты можешь сделать что-то сложное, зачем делать простое? Если у тебя появилась возможность сделать фильм, ты должен вложить в него максимум того, что хочешь. А что потом, не так уж важно. Кого-то это заинтересует, кого-то нет. Если 3 человека заинтересуются, это уже замечательно. То есть ты никому конкретно не адресуешь свой фильм. Расшифровка очень простая. Ты делаешь фильмы не для публики, а для индивидуумов, для отдельных личностей. Но каждый из них — это и есть публика. Я постоянно пытаюсь найти определение, что такое кино, и часто меняю свое мнение. Последнее мое определение такое. Кино — это все виды искусства, связанные поэзией. Поэзия означает безумие. И также вдохновение и технику, как, скажем, у Эзры Паунда. Видов искусств существует великое множество. В прологе к книге «Искусство разрезания мяса», написанной в середине 15 века, рассказывается, как Папа Римский решал, какие виды искусств приемлемы. Были предложены 300 с лишним видов искусств, и он признал 80. Искусство походки, искусство танца, искусство взгляда. Все это виды искусств, потому что для каждого нужна своя формализация. У каждого есть правила, не менее важные, чем правила футбола или дорожного движения. Но проблема этих правил — то, что они имеют склонность становиться жесткими. Так что задача поэзии — разрушить эту жесткость в реальности, созданной единением искусств.
Кинокритик Дмитрий Мартов перевел на русский книгу Рауля Руиса «Поэтика кино».
Руиса часто сравнивают с другим знаменитым латиноамериканцем Борхесом. Возможно, прежде всего потому, что они оба были приверженцами нелинейных повествований. И действительно, лучшие фильмы Руиса — это фильмы-головоломки, фильмы-лабиринты, плоды расходящихся тропок. Но Руиса и Борхеса есть еще одно сходство. Они оба питали страсть к мистификации. С Руисом-мистификатором мне довелось столкнуться вплотную, когда мы с Лорой Смирновой переводили его «Поэтику кино». Дело в том, что у этого сборника есть 3 версии — испанская, английская и французская, и каждая из них заявлена на обложке как перевод. То есть это идеальная борхесовская книга, существующая во множестве интерпретаций, но у которой нет оригинала. И когда я спросил Руиса об этом парадоксе, он рассказал мне следующую историю. Первоначальную версию он написал на своем родном испанском, затем книгу перевели на английский и французский, но в процессе перевода единственный испанский оригинал был утерян, и пришлось сделать новый ретроактивный перевод на испанский, с французского. Во время нашей работы над русским переводом мы иногда сталкивались с пассажами, которые в разных версиях имели диаметрально противоположный смысл. Мы потратили уйму времени, проверяя десятки незнакомых нам имен, чтобы выяснить, что, например, орнитолог Мартиноя или математик Эмилио дель Салар — реально существующие личности, а, скажем, средневековый поэт Пау Сима не просто мистификация, а один из псевдонимов Руиса. И вообще у нас никогда не было полной уверенности, серьезен ли Руис или же разыгрывает читателя, когда пытается объяснить свои головокружительные безумные теории кино отсылками к науке о повадках голубей, исламской теологии или древнекитайскому трактату под названием «Беседа о живописи монаха «Горькая тыква». И это искусство, это способность ввести читателя или зрителя в состояние неуверенности, дезориентации, непонимания, где пролегает граница между иронией и эрудицией, сном и явью, является, на мой взгляд, главным достоинством Руиса. Я всегда вспоминаю, как режиссер и кинокритик Люк Муле в рецензии на руисовский фильм «Слепая сова» восхищенно сказал, что, посмотрев его 7 раз, он с каждым разом понимал этот фильм все меньше и меньше. Мне это чувство прекрасно знакомо, потому что, читая, перечитывая и переводя поэтику кино, я тоже с каждым разом понимал эту книгу все меньше и меньше. Но в то же самое время я не переставал открывать в ней новые книги. Руис, кстати, пишет об этом в «Поэтике кино», утверждая, что каждый фильм содержит в себе другие тайные фильмы, и задача зрителя – выработать себе двойное или даже тройное зрение, чтобы их распознать, чтобы не просто скользить по повествовательной поверхности, а видеть, как говорит сам Руис, символический потенциал всех образов и звуков, изолированных от их контекста. Поэтому мне кажется, что в восприятии творчества Руиса следует стремиться не к традиционному пониманию, а к тому, что мыслитель Джалал Тауфик называл утонченным непониманием.
Дмитрий Мартов. В фильмографии Рауля Руиса более 100 картин. Я попросил кинокритика Бориса Нелепа рассказать о фильме, который он ценит больше всего.
Несколько лет назад я открывал свой первый киноклуб показом «Города пиратов» Рауля Руиса. Для меня это было очень важно. Этот фильм и сейчас кажется мне настоящим эстетическим манифестом, зримым доказательством того, насколько безграничны возможности киноискусства. Руис не подчинялся никогда никаким кинематографическим правилам, а изобретал их сам. Именно поэтому такими самобытными и ни на что не похожими кажутся все его картины. «Город пиратов» и его автор – лучшие проводники для любопытного синефила, решившего разведать тайные тропы кино. Снятый в 1983 году «Город пиратов» наиболее полно вобрал в себя все важные для Руиса темы и визуальные мотивы. И если главным сюрреалистическим фильмом в истории кино остается «Андалузский пес» Бунюэля, то следом за ним должен идти именно «Город». Кинокритик Крис Фудживара написал, что именно так мог бы выглядеть фильм ужасов, снятый художником-авангардистом Максом Эрнстом. Просмотр этого фильма действительно можно превратить в увлекательную игру по поиску бесчисленных аллюзий и культурных отсылок. Тем более, что в первую очередь в глаза бросается именно неповторимая визуальная работа, вдохновленная в том числе и живописью Рене Магрита. Но самое удивительное все же другое. Руис отказался от идеи центрального конфликта, не заботился о связанности повествования, традиционной повествовательной логике противопоставил сновидческий хаос и свою прихотливую авторскую волю. В фильме нет города как такового, да и пиратов, в общем-то, тоже не найти. Но при всем этом бесконечном ускользании практически бессюжетный «Город пиратов» вызывает самый живой эмоциональный отклик. Может быть, из-за неповторимой пары героев, придуманных Руисом, прекрасной Исидоры и таинственного 10-летнего мальчика, сыгранного Мельвилем Пупо, который станет впоследствии одним из талисманов кинематографа Руиса. А может, из-за того, что режиссер хирургически точно работает на бессознательном уровне. Сложенные вместе его образы, одни из самых красивых в истории кино, передают, как ни один другой фильм, тревожное и сладостное настроение детства. У меня и сейчас перед глазами стоят финальные кадры с морем и закадровым шепотом, произносящим имя главной героини – Исидоры. А еще мне дорога книга Рауля Руиса, найденная случайно в одном букинистическом магазине в Париже. Она называется «Книга исчезаний». Придуманная с привычной для Руиса неповторимой фантазией, она сама по себе напоминает отдельный арт-объект со своими тайными и различными способами ее прочтения. Половина страниц в ней нечитаема и представляют собой какую-то абракадабру, но стоит взять зеркало, прилагающееся к книге, как тут же строки обретают смысл. Сам Рауль Руис теперь тоже уже исчез, но открыть его как режиссера нам всем еще предстоит. Мало кто видел даже половину и снятые им сотни фильмов. Но так же, как и в книге «Исчезаний», эти фильмы начинают постепенно появляться и хоть как-то заполнять возникшую после его смерти пустоту.
Кинокритик Борис Нелепа, памяти Рауля Руиса.